Давайте для начала представим одну, ну, довольно жуткую ситуацию. Вот, скажем, кого-то арестовали, привели в зал суда за какое-то очень серьезное преступление. Настолько серьезное, что грозит смертная казнь.
Угу. Так, звучит невесело.
Да, совершенно невесело. И вот человек стоит перед верховным судьей. Но есть одна колоссальная проблема. Этот судья... Он категорически отказывается назвать законы, которые вообще были нарушены.
То есть никакого обвинительного акта?
Вообще ничего. Нет ни уголовного кодекса, ни каких-то, знаете, прецедентов, нет адвоката. Обвиняемый должен просто стоять и гадать, что именно разозлило суд. И для людей, которые населяли Древний Ближний Восток, это не было сюжетом какого-то кафкианского романа или антиутопии.
Да-да, это была их абсолютная норма.
Именно. Это была их ежедневная суровая религиозная реальность. И сегодня мы проводим детальный разбор материала, который показывает, как один единственный древний текст попытался разрушить эту пугающую систему, ну, просто до основания.
Это невероятно амбициозная задача для одного текста.
Согласна. У нас на столе пятая сессия лекций доктора Джона Уолтона под названием «Книга Иова и Древний Ближний Восток». И главный тезис, с которого мы вообще должны начать сегодня, это то, что Библия была написана для всех поколений, да? Но она не была написана адресно к современным культурам.
О, это критически важное разграничение, вот правда. Потому что если мы хотим понять древний текст, мы просто обязаны оставить за дверью наши современные представления.
Ну, то есть все эти идеи о правах человека, о гуманизме...
Да, и о гуманизме, и о том, как, по нашему мнению, должна работать вселенская справедливость. Текст не предвосхищал ни византийскую теологию, ни средневековую схоластику, ни уж тем более наш сегодняшний день.
Как бы он не был написан в вакууме.
Совершенно верно. Книга Иова не существует в философском вакууме. Это полномасштабная, я бы сказал, очень агрессивная полемика с конкретной культурой Древнего Ближнего Востока.
И поскольку мы сегодня, ну, предполагаем, что большинство уже знакомо с базовым сюжетом Иова, мы все знаем, что он потерял семью, богатство, здоровье, а его друзья давали ему весьма сомнительные советы.
Мягко говоря, сомнительные.
Да. Мягко говоря. Так вот, мы не будем сегодня пересказывать саму фабулу. Наша задача — препарировать этот текст и понять механику того, почему он был настолько радикальным для своего времени.
Отличный план.
Так, давайте разберем это по порядку. Чтобы понять масштаб этого, ну, теологического бунта, нам нужно сперва разобраться в правилах игры того мира, возвращаясь к моей аналогии с судом. Почему боги Древнего Ближнего Востока просто не выдали людям четкий свод правил? Разве это не упростило бы всем жизнь?
В том-то и дело, что древние божества в представлении шумеров, вавилонян или, скажем, хананеев, они совершенно не были заинтересованы в том, чтобы упрощать людям жизнь.
Серьезно? А в чем тогда был смысл?
Смысл в том, что у них вообще не было концепции божественного откровения в моральном смысле. Они не раскрывали своих ожиданий, они не писали скрижали с правилами поведения.
Ага, то есть никаких 10 заповедей, ничего такого?
Ничего подобного. И из-за этого в древневосточной литературе сформировался очень мощный архетип, который исследователи сейчас называют мотивом благочестивого страдальца.
Благочестивого страдальца. Звучит как-то обреченно.
Так и есть. Это целый пласт текстов, которые служили для общества своего рода, знаете, психологическим механизмом преодоления. Преодоления вот этого экзистенциального ужаса перед богами.
То есть эти тексты были попыткой общества объяснить себе, почему хорошие вещи происходят с плохими людьми и, соответственно, наоборот.
Я бы сказал, скорее попыткой рационализировать абсолютную непредсказуемость. Вот возьмем ранний шумерский текст. Он называется «Человек и его бог».
Так, и о чем он?
Сюжет строится вокруг человека, который тяжело болен и стал изгоем. И он искренне не понимает, в чем его вина. Он ничего плохого не делал.
Прям как Иов.
Очень похоже на первый взгляд. Но общество того времени не могло допустить мысли, что божество наказывает без причины. Это привело бы к коллапсу всей системы верований.
Ну да, если бог наказывает просто так, то как вообще жить?
Вот именно. Поэтому в финале этого шумерского текста герою чудесным образом указывают на его скрытые прегрешения. Он кается и исцеляется.
А, то есть они все-таки находят, к чему придраться?
Да-да. Социальная функция этого текста совершенно очевидна. Он внушает мысль, что безгрешных людей просто не бывает. Если ты страдаешь, значит, ты виноват, даже если сам в упор этого не помнишь.
Слушайте, но это же очень удобный социальный предохранитель. Он полностью снимает любую ответственность с божества и перекладывает ее на человека. Типа, Бог всегда прав, а ты просто забыл, где накосячил.
Именно так. Но что здесь действительно увлекательно, по мере развития цивилизации этот предохранитель начал давать сбой. Люди начали сомневаться.
Неудивительно. И как это проявлялось?
В более позднем аккадском тексте. Он известен как «диалог между человеком и его Богом». Мы видим уже страдания без всякой внятной теологической развязки. Человек страдает, и все тут.
Ого, то есть хэппи-энда с раскаянием больше нет?
Да. Или возьмем вавилонскую теодицею. Там герой страдает от нищеты, жалуется, а ему говорят, что боги просто создали людей со склонностью ко злу, и все, нет разрешения конфликта.
Звучит жутко депрессивно.
Это еще что? К моменту появления знаменитого вавилонского эпоса он называется «Лудлюл-Бел-Немеки», что переводится как «Я буду славить бога мудрости», мы наблюдаем настоящий интеллектуальный кризис в Месопотамии.
А что не так с этим героем? Он тоже страдает без причины?
Он невероятно педантичен в ритуалах. Он делает все идеально, но теряет вообще все. И он произносит там, знаете, просто страшные в своей безысходности слова.
Он говорит:
«То, что кажется человеку правильным, может быть оскорбительно для его Бога, а то, что кажется человеку злом, может быть Богу угодно. Кто вообще способен понять волю богов на небесах?»
Ох, это просто ломает любую мотивацию. Получается, человеческий моральный компас фундаментально несовместим с божественным.
Абсолютно. Вы живете в разных системах координат.
Ты можешь искренне считать, что поступаешь благородно, а для Бога это какая-то мерзость. Знаете, моя начальная аналогия с судом тут даже как-то мягковата.
Да, суд предполагает хоть какую-то логику.
Это больше похоже на работу на огромном заводе с абсолютно неадекватным руководством. Тебя могут уволить за то, что ты пришел в синей рубашке, хотя дресс-коды не существуют в природе, а могут выписать огромную премию за то, что ты случайно чихнул в коридоре.
Аналогия с заводом неплохая, но мы должны понимать реальные ставки того времени. На кону стояла не премия и даже не карьера.
Жизнь.
На кону стояло выживание целых народов. В древнем мире считалось, что потеря божественной благосклонности, она буквально открывала двери для демонов.
Для болезни, да.
Болезни, вторжение соседних жестоких племен, голодная смерть из-за засухи. Это был мир перманентного парализующего страха. Ты никогда не знал, в безопасности ли ты?
Но тут у меня возникает вполне логичный вопрос, который, ну, разрушает эту покорность. Если боги настолько капризные, иррациональные и, прямо скажем, жестоки, почему древние люди просто не перестали в них верить?
Хороший вопрос.
Ну, правда. Зачем продолжать играть в игру, где правила меняются каждую секунду, а казино всегда выигрывает? Почему эти самые вавилоняне не сказали: «Знаете что? Мы просто будем строить свои города и выращивать свою пшеницу сами, без вашей небесной помощи».
Потому что, согласно их мировоззрению, они физически не могли этого сделать. Они верили, что были созданы именно для того, чтобы обслуживать это самое казино.
В смысле обслуживать?
И вот мы подошли к фундаментальному механизму, на котором держался весь древний Ближний Восток. Доктор Уолтон в своей лекции называет это «великим симбиозом».
Великий симбиоз. Звучит как биологический термин.
Это концепция, которая объясняет вообще все в их повседневной и религиозной жизни. В древних мифах, например, в эпосе об Атрахасисе, прямо говорится о временах, когда боги сами копали каналы.
Боги с лопатами. Серьезно?
Да. Они сами выращивали еду, строили дома, но этот труд оказался для них слишком тяжелым, и боги, низшие боги, подняли бунт против верховного божества.
Подождите, то есть божественный пантеон устроил классическую такую забастовку профсоюза?
Буквально так. Они побросали инструменты и сказали: «Мы больше не будем работать».
И что сделал верховный бог? Уволил их?
Нет.
чтобы успокоить бастующих богов, было принято управленческое решение создать дешевую биологическую рабочую силу.
Человечество.
Точно, человечество. Люди были спроектированы исключительно как космический обслуживающий персонал. Богам нужно было питаться, отсюда пошли жертвоприношения.
А, то есть дым горящего мяса?
Считался буквально пищей для небес, да. Им нужны были дома, отсюда эти массивные храмы, зиккураты. Людей создали просто для того, чтобы они сняли с богов бремя грязного быта.
Слушайте, но это многое объясняет в устройстве их общества. Возвращаясь к моей метафоре завода. Люди – это бесправные рабочие на конвейере, а боги – это совет директоров.
Совет директоров, который хочет получать дивиденды и вообще не пачкать руки, да.
Но в чем тогда заключался симбиоз? Вы сказали, великий симбиоз. Зачем богам было хоть как-то заботиться о людях, если люди просто рабы?
А это уже чисто прагматично. Если рабочие на фабрике умрут от голода или просто перебьют друг друга в хаосе, конвейер остановится.
И боги останутся без еды.
Именно. Они начнут голодать. Поэтому божества были вынуждены, скрипя сердце, посылять дожди, защищать города от врагов и поддерживать хотя бы базовый социальный порядок.
Обалдеть. То есть их забота была абсолютно эгоистичной.
На 100%. Справедливость в древнем мире не имела ничего общего с моралью или этикой. Это был просто логистический инструмент.
Для поддержания бесперебойных поставок жертвенного мяса и зерна.
Да, чтобы люди могли спокойно работать и кормить богов.
Значит, быть праведным в Вавилоне означало просто вовремя приносить нужную овцу на нужный алтарь. Никого вообще не волновало, что у тебя там в душе.
Абсолютно никого.
Главное, чтобы налоги в небесную канцелярию были уплачены. Это какая-то предельно циничная холодная транзакция. Услуга за услугу.
Это поднимает важный вопрос. В рамках этого великого симбиоза концепции бескорыстной праведности просто не существовало. Никто в древнем мире не служил божеству просто так.
И вот тут мы, наконец, подбираемся к самому эпицентру взрыва. Вот что происходит, когда в эту идеально отлаженную тысячелетнюю систему транзакций врывается текст книги Иова.
О, происходит полная деконструкция системы. Причем автор книги делает это... очень хирургически. Он не просто кричит, что вавилоняне не правы.
А как он это делает?
Начнем с того, что сам Иов, он ведь не израильтянин.
Точно. Он из земли Уц. И это где-то на востоке.
Да, текст намеренно помещает его в землю Уц, делая его представителем того самого широкого ближневосточного контекста, о котором мы только что говорили.
То есть он должен был бы мыслить как типичный язычник.
Именно. Но при этом Иов берет и ломает базовые настройки своей культуры. В 31 главе он клянется, и это очень важный момент, он клянется, что никогда не поклонялся ни солнцу, ни луне.
И вот здесь начинается самое интересное. Ведь для любого человека из Уца, Эдома или Вавилона поклонение небесным светилам было так же естественно, как дышать.
Да это был фундамент их сельского хозяйства.
Если ты не поклоняешься луне, как у тебя вообще урожай вырастет?
А Иов этого не делает.
Верно.
Более того, смотрите, когда на Иова обрушиваются все эти немыслимые катастрофы, он даже не пытается гадать, какое именно божество он случайно обидел.
А в вавилонской традиции он бы побежал по всем храмам.
В вавилонской традиции страдалец перебирал бы десятки богов. Бога реки, бога плодородия, бога бури, пытаясь найти нужного и откупиться от него.
А у Иова нет этого политеистического запасного плана?
У него его просто нет. Он точно знает, с кем имеет дело, и прекрасно понимает, что источник всего происходящего один.
Но постойте, если мы посмотрим на это критически, разве Иов не ведет себя точно так же, как герои вот этих вавилонских эпосов?
В каком смысле?
Ну, он ведь тоже страдает, он тоже сидит в пепле, он тоже постоянно жалуется на огромную несправедливость. В чем его кардинальное отличие от того же страдальца из текста, как вы его назвали, «Лудлулбелнемыки»?
Да, название сложное. Отличие на самом деле заложено в самых-самых первых строках книги, и это просто гениальный литературный ход, который меняет все прочтение.
И что там в начале?
Бог сам, еще до начала всех испытаний, в прологе, провозглашает Иова абсолютно праведным.
А...
Вспомните, как работали вавилонские тексты. Они всегда оставляли лазейку для скрытого греха. Правильно? Чтобы оправдать богов.
Точно. Чтобы общество не сошло с ума от непредсказуемости.
А книга Иова с порога захлопывает эту дверь. Читателю с самого начала говорят, причем устами самого Бога, Иов ни в чем не виноват.
Ого.
То есть мы, как читатели, знаем это наверняка. Его страдания никак не связаны с нарушением ритуалов или тайными проступками в прошлом.
Совершенно верно. И это мгновенно выбивает почву из-под ног всей ближневосточной теологии наказания. Все шаблоны разрушены с первой главы.
И это, конечно, наносит сокрушительный удар по самой концепции вот этого великого симбиоза. Ведь в 22 главе прямо постулируется, что Бог вообще не нуждается в людях.
Да, ему не нужны наши жертвы, чтобы выжить. А я тебе дождь — это просто фикция.
Именно. Главный вопрос книги, который, кстати, озвучивает противник, сатана, звучит так. Разве даром богобоязнен Иов?
Это очень сильный вопрос.
Это не просто вопрос. Это прямой вызов всей транзакционной религии древности. Вопрос книги не в том, почему страдают невинные.
А в чем тогда?
Глобальный вопрос книги – возможно ли вообще праведность бесценника?
Праведность бесценника?
Да. Существует ли человек, который будет хранить верность божеству, если из уравнения полностью убрать любые дивиденды, убрать здоровье, убрать богатство, убрать защиту?
Слушайте, я хочу немного поспорить с этой идеальностью Иова.
Давайте.
Если он такой великий революционер, который понимает, что сделки не существует, почему он тогда на протяжении десятков глав так яростно требует суда?
Он действительно очень настойчив.
Он ведь буквально вызывает Бога на ковер. Он кричит: «Объясни мне, почему это происходит? Разве это не та же самая попытка выбить из небесного начальства должностную структуру?»
Это отличный вопрос. И в нем кроется сама суть вот этого сдвига парадигмы. Иов требует суда не для того, чтобы совершить правильный ритуал и вернуть свои стада.
А для чего?
Он не просит инструкцию, как умилостивить гнев. Он запрашивает справедливость самих принципов управления Вселенной.
То есть он хочет понять логику?
Да. Если мы свяжем это с более широкой картиной в древнем мире, боги управляли миром исключительно по праву сильного. Я бог, я делаю, что хочу. А ты, человек, просто терпи и приноси жертвы.
И не задавай лишних вопросов.
Именно. А Иов отказывается принимать это право сильного. Он требует божественной мудрости и справедливости. Сама идея, что смертный человек может требовать от божества последовательной, логичной справедливости, а не просто слепой защиты в обмен на мясо?
Это было абсолютно немыслимо для окружающих народов.
Это было богохульством для них.
И вот тут на сцену выходят друзья Иова. Эльфаз, Валдат и Сафар.
О, да. Знаменитая троица.
Мы ведь привыкли воспринимать их просто как плохих советчиков, которые пришли сыпать соль на раны страдающему человеку. Но если мы смотрим на них через призму древнего Ближнего Востока, они ведь вовсе не злодеи.
Совершенно верно. Они голос разума своей эпохи.
Они пытаются вернуть его в нормальную реальность.
Да. Друзья Иова — это просто блестяще прописанные адвокаты старого мира. И их мотивация — это не просто желание поспорить из вредности. И главная мотивация – это животный страх.
Страх за собственную безопасность.
Конечно. Подумайте сами, если Иов действительно невинный человек, и при этом Бог уничтожил его жизнь просто так, вне рамок великого симбиоза.
То значит, весь мир этих друзей летит в пропасть?
Да. Это означает, что их собственные ритуалы, их собственное богатство и статус не гарантируют им абсолютно никакой защиты.
Если Иов прав, они могут стать следующими в любую секунду.
Поэтому им жизненно необходимо доказать Иову, что он согрешил. Им нужно любой ценой подчинить эту сломанную транзакционную сделку, чтобы успокоить самих себя.
Знаете, это как менеджеры среднего звена, которые видят, как лучшего сотрудника компании увольняют без причины одним днем.
Отличный пример.
Они в панике прибегают к нему и говорят: «Слушай, ну ты точно украл скрепки? Пожалуйста, просто признайся, что ты украл скрепки, напиши объяснительную, заплати штраф, и тебя вернут в штат».
И все снова станет нормально.
Да. Они давят на него не потому, что ненавидят его, а потому что если генеральный директор увольняет лучших просто так, то завтра эти менеджеры сами окажутся на улице.
Их советы — это просто алгоритм восстановления доступа к божественной кормушке.
Очень точная метафора.
и автор книги Иова использует этих друзей как эдакие соломенные чучела. Он выводит на сцену лучшие, самые отточенные теологические аргументы древнего Ближнего Востока.
И что он с ними делает?
И методично, главу за главой, разносит их пух и прах устами Иова. Иов категорически отказывается проводить ритуалы очищения. Он отказывается признавать вину там, где ее нет.
Потому что это была бы ложь?
Да. И этот его отказ – это не гордыня, как можно было бы подумать. Это акт колоссального теологического бунта против системы, в которой человек – лишь безвольный инструмент для кормления богов.
Если собрать всю эту картину воедино, ну так, что же все это значит? Масштаб книги Иова просто поражает. Это ведь не философская сказка о терпении.
Нет. Это грандиозный сдвиг парадигмы.
Это объявление войны мировоззрению, которое доминировало тысячелетиями. Этот текст говорит читателю: божественное управление не строится на транзакциях. Бог не нуждается в нашем обслуживании.
Да.
И самое главное, он ожидает от человека внутренней, абстрактной, этической чистоты, а не просто правильного выполнения набора механических действий в обмен на дождь для посевов. Знание этого исторического контекста превращает старый свиток в один из самых смелых манифестов в истории человеческой мысли.
Знание контекста действительно меняет все, я согласен. Но, завершая нашу беседу, я бы предложил перекинуть мост от этих древних текстов к нашему собственному восприятию.
Давайте.
Мы очень легко осуждаем друзей Иова и, знаете, так свысока посмеиваемся над наивностью вавилонян с их великим симбиозом.
Ну да, мы же современные, образованные люди.
Нам кажется, что мы давно переросли идею религии как коммерческой сделки.
Но так ли это на самом деле?
Вот именно. Это тот самый провокационный вопрос, который книга Иова задает каждому, кто осмеливается ее читать сегодня. Насколько наша современная мораль действительно свободна от ожидания награды?
Это заставляет задуматься.
Если мы извлечем из нашей жизни все концепции рая, все страхи перед наказанием или адом, уберем социальное одобрение, репутацию хорошего человека.
И даже, наверное, внутреннее психологическое удовлетворение от того, что мы поступаем правильно.
Да, даже это. Если убрать все, останется ли внутри нас та самая праведность бесценника? Сможем ли мы пройти тест Иова? Или мы все еще в самой глубине души просто надеемся, что наши правильные поступки гарантируют нам защиту от хаоса?